Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и сегодня у нас вечер музыки со смыслом. У нас в гостях Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, человек, который о музыке умеет рассказывать таким языком, что понятно становится даже мне, человеку, напрочь лишенному музыкального образования. Юлечка, добрый вечер.
Добрый вечер.
С огромным удовольствием объявляю нашу сегодняшнюю тему. По-моему, впервые мы за такое взялись. Обычно говорим о различных композиторах и событиях их жизни, которые привели к созданию тех или иных произведений. Сегодня поговорим сразу о нескольких таких довольно крупных, ну или даже, можно сказать, крупнейших фигурах, поскольку речь и о Бахе пойдет, и о Моцарте, но под определенным углом. Мы будем говорить о последних произведениях великих. И эта тема родилась с вашей подачи. Юлечка, если правильно понимаю, последний период жизни, когда мы говорим о действительно масштабном художнике, это период, который зачастую нам дарит произведения, ставшие квинтэссенцией не только творческой жизни, но и тех смыслов, которые в течение многих лет композитор для себя открывает. И вот в этом смысле последние произведения – это произведения, которые порой становится своего рода откровением, что ли? Откровением сродни молитве.
Я полностью согласна. Вы знаете, последнее произведение как итог, как кульминация и жизни, и творчества. А главное, ведь композиторы, они знали, вот, по крайней мере, то, о чем мы будем говорить, что это их последнее произведение. И когда его пишешь, не думаешь о том, как понравится публике, да, как сделать так, чтобы это напечатали, исполнили, то есть об этом уже не думаешь. А пишешь эту музыку для того единственного слушателя, да, самого главного. И поэтому эта музыка, конечно, особая. Мы сейчас это услышим. И начнем, как всегда, с Баха.
С Баха это прекрасно, всегда прекрасно начать, но мне кажется, что Бах-то как раз тот человек, который, ну, конечно, был озадачен в течение жизни вопросом, как прокормить семью, и ему важно было, чтобы его произведения публиковали, и тем не менее, вот кто-кто, а Бах-то, он всегда, ну, практически в каждом произведении, ну, или, может быть, не стоит так обобщать, и тем не менее, в диалоге с Богом. Разве нет?
Да, конечно, он писал в конце каждого произведения «Богу посвящаю». Конечно, Бах всегда находился в диалоге, но вот последнее его произведение, у него два последних произведения, вначале хочу рассказать об искусстве фуги. Фуга – это очень сложная форма, это многоголосная музыка, а Бах был большим специалистом в этих сложных формах. И вот он создает совершенное произведение – вот самое сложное, самое невероятное, все есть в этом грандиозном произведении. Оно, кстати, очень неудобно для исполнения и даже для слушания. То есть это именно искусство ради искусства. Даже Бах не указывает, для какого состава исполнителя. Можно на клавире, можно на органе, можно на струнном квартете. Он уже себя очень плохо чувствовал, когда работал над этим произведением, ведь Бах ослеп. Это была обычная катаракта. Как вы знаете, это самая простая операция сейчас. Вообще за 5 минут, даже меньше, и все в порядке. В то время не было таких врачей. А были шарлатаны. И вот Бах решился на операцию одного такого доктора-шарлатана. И, во-первых, лучше нам не представлять, через что он прошел. А во-вторых, конечно, операция не помогла, стало только хуже. Он совсем ослеп, и силы вот уходили с каждым днем. Он просто ослаб от всех этих мучений, и за 4 месяца он так плавно угасал. И он знает, что он вот прощается с этим миром и создает свое совершенное последнее произведение - искусство фуги, в котором он даже зашифровывает свое имя. Бах, 4 буквы, но это и 4 звука. Си бемоль, ля, до, си. Такой мотив из 4 звуков. И этот мотив проходит в искусстве фуги. И на нем это произведение и обрывается. Вот рукой сына когда обрывается нотная строка, рукой сына Баха записано. Работая над этой фугой, в которой его имя вписано в одну из тем, Бах умер. И знаете, сейчас есть всякие реконструкции, как бы Бах завершил эту фугу, но это так не оказывает такого действия, когда ты слушаешь эту музыку, силы невероятной, и она обрывается на полуслове. Знаете, тут мороз по коже. Понимаешь, вот она, жизнь наша хрупкая. В общем, много чего сразу понимаешь, когда слушаешь эту музыку. Сейчас мы тоже послушаем. И второе произведение, тоже последнее, это небольшой хорал. А хорал – музыка, в которой подразумеваются слова. Это хоральная прелюдия. Бах большую часть жизни прослужил органистом в церкви, как вы знаете. И вот эта органная прелюдия на такие слова. «Пред Твоим престолом предстаю, Господи Боже, и смиренно прошу, не отврати от меня, бедного грешника, Твоего милостивого лица». То есть это прощание Баха с жизнью. Но я, к сожалению, не нашла на просторах интернета хорошего качества записи, это последнего хорала, поэтому предлагаю послушать искусство фуги. Это произведение можно слушать всю жизнь. Оно очень сложное. И не думайте, что с первого раза сразу все там можно понять. Это произведение на всю жизнь.
Юля, а на что вы советуете внимание обратить при первом, скажем так, прослушивании, при первом прочтении? Вот мы сейчас включим фугу Баха, и она прозвучит у нас в эфире, но для меня, например, слушателя неподготовленного, всякий раз загадка, неужели языком музыки можно говорить о таких же высоких смыслах, как и языком нашей устной или письменной речи? И каким образом считать, что заложено в музыку, если там, к примеру, вот тот самый диалог с Господом Богом, который у Баха в каждом произведении, и здесь тоже в искусстве фуги, безусловно, он есть, но как его там обнаружить и вскрыть?
Самое замечательное, что слова тут нам не помогут действительно. Это происходит на каком-то интуитивном уровне. То есть, когда мы слушаем «Страсти» Баха, там есть текст, да, есть сюжет, который мы понимаем, вот что сейчас происходит. Тут этого нет, это абстрактная музыка. И единственный рецепт – это ее слушать, слушать и слушать. И вот она в нас входит, и она, мне кажется, она нас меняет на клеточном уровне. Я точно вам говорю, человек, который слушает Баха, но он становится лучше с каждым днем, когда он слушает Баха.
То есть это своего рода такое лекарство,
которое мне кажется, нам помогает... это как молитва. Вот мы не знаем, как она действует, да, но мы просто это делаем, да. И так и музыка Баха. Может быть, я преувеличиваю, но, знаете, я так не думаю. Не случайно Бах называют евангелистом музыкальным.
Да, это действительно точное определение. И уж кто-кто, а Бах действительно в своем разговоре с Богом, мне кажется, доходит до откровения. А последние дни его жизни, что известно об этом? В каком настроении, что ли, состоянии он пребывал? Мы знаем, люди очень по-разному из жизни уходят, и зачастую вот эти последние дни или даже последние минуты, они очень многое о нас говорят. Они говорят о нас вот в том предельном значении, может быть, самое сокровенное, может быть, даже выявляется то, чего мы сами в себе не подозревали. Что о Бахе известно?
В каком-то смысле он всю жизнь шел к смерти. Он истинный христианин, и он верил, что после смерти самое главное начнется. Он не боялся, он верил. То есть как, он боялся, конечно, но он верил. И он был окружен семьей, любящая жена, дети. В каком-то смысле, знаете, идеальный уход. У него было время, чтобы проститься со всеми. В смысле, уход из жизни. Он был в полном сознании. Он завершил все свои земные дела. И у него было время подготовиться.
Ну, что называется, дай бог каждому. И выходит, это такая, ну, кончина праведника, если Господь дает вот так время, чтобы завершить все свои дела, и еще и в окружении близких вспоминаются эти удивительные евангельские слова: «По плодам их узнаете их». Вот Бах на смертном одре, и вокруг него плоды его жизни, любящие родные и его произведения.
Да, большая любящая семья, да.
И произведения, два из которых закончены практически вот в эти самые последние дни, посвященные Богу, и, в общем, тоже это такая молитва. Давайте действительно послушаем искусство фуги и, надеюсь, даже с первого вот этого прочтения можно уже будет что-то для себя открыть. Но, как говорит Юлия Казанцева, это музыка, которую можно и нужно, наверное, слушать всю свою жизнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева сегодня наш гость. И мы говорим о последних произведениях великих композиторов. Только что прозвучала фуга Баха, которая называется «Искусство фуги». Действительно виртуозное произведение. И согласна с Юлей, на протяжении жизни, вот как есть романы, которые можно перечитывать, да, говоря уж о евангельском тексте, да, который на протяжении всей своей жизни ты открываешь, читаешь и перечитываешь, открываешься с какой-то новой стороны. Точно так же и вот это искусство фуги Баха. Юлечка, но ведь у нас есть и «Лакримоза» Моцарта. Может быть, не менее известное последнее произведение великого композитора. «Лакримоза», о которой, знаю, вы тоже хотели нам сегодня рассказать, она настолько пронзительная, что, мне кажется, без кома в горле просто невозможно слушать эту музыку.
Не, невозможно, сразу рыдаешь. Это музыка, которая действует даже против нашей воли. А «Лакримоза» — это часть «Реквиума» за упокоенное мессо. И я думаю, это самое знаменитое, конечно, последнее произведение. Историю Моцарта, мне кажется, знают все, потому что Моцарт не просто великий композитор, он стал символом гениальности, символом музыки и самым обсуждаемым композитором. Наверное, согласишься.
Конечно, соглашусь. Ну, о чем тут говорить? Моцарт нарицательный в каком-то смысле даже. Ну, когда на ребенка смотрят, ой, да он же у вас Моцарт. Например, если ярко выражены те или иные его таланты. И вместе с тем, что касается жизни Моцарта, да, известно многое, и очень сложно бывает не специалисту отделить факты от трактовок и интерпретаций.
Это притягательность, например... в этом и интрига. Мы же до сих пор не знаем, почему Моцарт умер. И знаешь, самое замечательное, каждый год я буквально встречаю в интернете заголовки: мы знаем, почему умер Моцарт, мы теперь все знаем, у нас техника современная, но мы, можно смириться, это загадка, она останется навсегда с нами. Потому что Моцарт был похоронен в общей могиле, поэтому мы не знаем, где его останки, поэтому даже самые современные техники и анализы нам не скажут, от чего он умер. Есть разные версии, мы даже об этом говорить не будем, про это много всего написано, это очень тоже обсуждаемая тема, но вот его последнее произведение, которое он не дописал, и до последнего буквально часа он над ним работал, это «Реквием».
Ну, что касается Баха, первый герой нашего сегодняшнего разговора, там-то как раз эта фигура безусловная, это разговор, разговор в молитве практически на протяжении всей его жизни, может быть, там, не знаю, за редким исключением, хотя даже и шутка Баха в каком-то смысле, это тоже вспоминается, да, «Жонглёр Богородицы», и это тоже допустимо, но Моцарт... Все-таки в этом смысле человек, может быть, несколько светский. Иного замеса, что ли. Да, пожалуй, пожалуй. Ну, или более светский, чем Бах. И в этом смысле, да, «Реквием», который он пишет в конце жизни, может быть, менее логичное, на первый взгляд, произведение.
На первый, да, на первый взгляд. А вы абсолютно правы. Но... Именно на первый взгляд, потому что, да, это век другой, это вот другое поколение, и не было, что ли, в моде часто ходить в церковь, наоборот. Некоторые люди уже бравировали, тем начиналась новая эпоха, что вот вера, она уходит на второй план. Эпоха просвещения, да, в искусстве рококо, но... Моцарт, это у него от отца пошло. Он был очень глубоко верующим человеком. Просто он об этом не говорил на каждом углу. Он в основном писал музыку светскую. Но есть его письма, и видно по ним, насколько глубоко и истинно верующий человек Моцарт. Ну, его так воспитали. И поэтому в каком-то смысле это совпадение. «Реквием» — это не его выбор. Но, знаете, ничего ведь не бывает случайного. Это был заказ. Но вот вся... Вера Моцарта, она в этом «Реквиуме» присутствует. Это был таинственный заказ от незнакомца. Если кто смотрел фильм «Прекрасный Амадей», кто не смотрел, рекомендую.
Милош Форман.
Да, да, гениальный фильм. Он фантазия. Конечно, этого не было, но сделано очень талантливо. Хотя вот этот момент, когда приходит черный человек в маске и дает заказ Моцарту написать «Реквиум», и обещает ему очень большой гонорар, нужно срочно написать. Это так и было. Но мы-то с вами знаем, что это за черный человек. Это был анонимный заказ от графа, у которого умерла жена, и он хотел «Реквиум» выдать за свой собственный. Граф Франц фон Ванзельг, ну, Моцарт этого не знал, для него это был черный человек. И так все совпало, что у него был очень непростой период в жизни. Жена болеет, маленький ребенок совсем, младенец родился, проблемы с деньгами. Закончил только что оперу «Волшебная флейта», это его последняя флейта. То есть даже был период, когда он одновременно работал и над «Волшебной флейтой», и уже начал «Реквиум». И он очень плохо себя чувствовал. То есть отравили его, не отравили, что это была за болезнь, но физически он понимал, что что-то не то происходит. И поэтому он говорил Констанце, своей жене, что я пишу «Реквиум» для себя. У него было такое сознание, что он для себя пишет эту музыку.
Ну, здесь, наверное, важно все-таки точки над «и» расставить. Упомянутый вами фильм «Амадей» Милоша Формана, действительно, ну, гениальное кино, скорее исследует природу таланта. И зависть Сальери, которую, мне кажется, Милош Форман взял от Пушкина. Пушкин «Маленькие трагедии», там есть Моцарт и Сальери. Мы все в школе это, ну, по меньшей мере в школе, читали. это тоже, это великолепный текст, но к реальности, имеющей, наверное, очень условное отношение.
Никакого.
Не травил Сальери Моцарта, правда?
Нет, не травил. Был, знаете, даже суд официальный, реальный суд уже в 20 веке, где Сальери оправдали. Но это была не фантазия Пушкина. Вот он это не придумал. Пушкин опирался на информацию, которая в то время считалась достоверной. Ну, всплыла вот такая информация, что Сальери якобы сам признался, что он отравил Моцарта. И поэтому Пушкин так и написал. Он верил, что это правда.
И Пушкин объясняет, собственно, мотивацию Сальери. Моцарт – гений, и ему Господь дал такой талант, которого нет больше в этом мире ни у кого. Но что же останется нам, когда он уйдет? Ведь он этот талант никому не сможет передать. И этот талант опасен. И Сальери там у Пушкина представлен как человек, который алгеброй поверил гармонию. То есть он пытается до формулы гениальности вывести, пытается до гениальности дорасти своим умом. И в этом смысле Моцарт ему как, ну, спица поперек колеса. И он мешает ему фактом своего присутствия. На самом деле, думаю, что все было совсем не так. И Сальери сам великолепный композитор. И незаслуженно, действительно,
он очень хороший человек, самое главное, был. Добрейший. И у них с Моцартом были нормальные рабочие отношения.
Это важный факт.
Да.
Поэтому мы, наверное, все-таки оставим в стороне эту гипотезу. Пусть она в свое время и была актуальной, и тем не менее в наше время все-таки уже как-то, ну, странно об этом говорить. А фильм Милоша Формана будем воспринимать как вслед за Пушкиным исследование природы гениальности. Так вот, от чего умирает Моцарт, с чего мы начали разговор о нем, действительно, мы этого не знаем и выяснить этого не сможем. Юлечка, почему он в общей могиле? Надо напомнить, какие обстоятельства его жизни к этому привели? Почему мы даже не знаем точно место его захоронения?
И тут тоже загадка. А кто-то считает, что у него настолько не было денег, что вот Констанция, вдова, вот так распорядилась, но представьте ее, у вас младенец на руках, долги, и нужно всем этим заниматься, и вот так как бы по недосмотру произошло. Есть другая версия, что это было распоряжение императора, опасались распространения какой-то очередной болезни, и поэтому всех хоронили в общих могилах вот в тот период и запрещали даже провожать в последний путь, то есть вот отпели и сразу на кладбище. То есть мы не знаем на самом деле ничего. Тайна.
Как бы то ни было, но действительно Моцарт пишет реквием по самому себе, по сути.
Получается так.
И, наверное, в этом последнем произведении проговаривается. Проговаривается о том, что было в течение жизни главным его вектором поиска, что ли. Ведь «Реквием» – это произведение действительно религиозное. И Моцарт, написавший «Волшебную флейту» и массу других удивительных, замечательных, абсолютно светских, салонных и, можно сказать, развлекательных произведений, в «Реквиеме», наконец, концентрируется и выдает то, что он носит внутри себя в течение жизни. Это удивительно.
Да, причем, знаете, во многих светских произведениях проглядывает вдруг иногда такая глубина, такой космос. Вы это тоже без меня прекрасно знаете. Оно ощущается, это не спрячешь. Но просто в «Реквиеме» это уже в полный голос звучит.
Мы послушаем сейчас «Лакримозу».
Да, ту самую «Лакримозу», «Слезный день». Моцарт ее не дописал, он написал только начало. Дописывал его ученик Зюсмайер, и он уверял, что Моцарт ему как бы объяснил, как он думает, как он планировал. Но самое главное, это действительно начало. Там задана тема, там все задано. Зюсмайер дописал. И я еще хочу вам прочитать слова, которые мне очень нравятся. Их сказал Карл Барт, теолог, богослов и большой любитель музыки Моцарта. Вот он написал: «Я уверен в том, что ангелы, намереваясь воздать хвалу Господу, играют именно Баха. Но я уверен вполне, что друг другу они играют Моцарта, и Господь радуется, слушая их».
Вот я тоже. Какие удивительные думаю. Слова.
Да.
Какие точные слова, я бы даже так сказала. И опять же вспоминается вот эта легенда о жонглёре Богородицы. Я ее уже упоминала, ну, кратко просто перескажу. Человек, который не имел средств ни пожертвовать что-то на храм, ни что-то сделать, у него навыков каких-то особых не было. Но он смотрел на образ Пресвятой Богородицы, и ему хотелось хоть что-то, хоть чем-то ее порадовать, что-то сделать для нее. Единственное, что он умел, это жонглировать. И тогда он стал жонглировать, чтобы Пресвятая Дева улыбнулась. И она приняла вот это его приношение. И да, вот иногда мы с Господом и плачем вместе, и взываем о помощи, а забываем о том, как важно и радоваться, наверное, вместе, и в нашей радости тоже Бога и Пресвятую Богородицу призывать. И вот Моцарт, наверное, в своей, вот в большей части своих произведений именно об этом. Но «Реквием», конечно, это итог жизни и тот момент, когда все силы души сконцентрированы перед встречей с Творцом, перед этим переходом в вечность. И в этом смысле, конечно, «Лакримоза» — это удивительное, пронзительное произведение. Послушаем его сейчас. «Лакримоза» Моцарта прозвучала у нас в эфире. Сегодня в «Светлом вечере» мы говорим о последних произведениях великих композиторов. Вместе с Юлией Казанцевой, искусствоведом, пианистом, лауреатом международных конкурсов, человеком, который о музыке умеет рассказывать так, что понятно становится всем, даже тем, у кого, как у меня, нет музыкального образования. Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся к этому разговору.
«Светлый вечер». На радио «Вера».